теле как человек. Вопрос, как бы спрашивается, неужели Иисус Христос, будучи Богом, будучи Сыном Божиим, всезнающим характер Божий или атрибут Божий, что Бог все знает, всезнающий, неужели Он не знал? Мы понимаем буквально в таком смысле, что, будучи в теле своем, Он не знал. Некоторые тексты, только написано, что ангелы на небе не знают этого дня и часа, не все ранние манускрипты имеют выражение, где написано «и Сын Человеческий». В русском переводе и в многих английских написано «и ангелы», и «Сын Человеческий». Так что это не для того, чтобы избежать вопрос, но есть как бы вопрос, если в оригинальном действительно это было в переводе, или если это те, которые переводили, как бы пояснительно добавили это выражение. Знаю, брат, вы, может, хотели добавить что-нибудь?
О, я имею свои вопросы.
Да, вы не думаете, что мы все ответы знаем. Вы хотели пояснить или задать вопрос мне?
Ну, отвечайте дальше.
Ну, мы пойдем уже по другому вопросу, может, по теме, если желаете, как...
Если удовлетворяет ответ, может быть, кто задал вопрос. Есть те люди, которые задали этот вопрос? Или нету? О, даже нету тех людей, которые задали вопрос. А, вот оно что.
Тут вопрос совсем другой. О, это третий вопрос. Это третий вопрос, так что хорошо, мы его подождем немножко.
Это для нашего человеческого мышления это невозможно совместить вот эти две природы, человеческую природу Христа и божественную природу. Вот наше основание Евангелия, на чем мы должны стоять. Да, Он был Бог, да, Он все знал наперед, еще при создании мира Он был заклан за нас. Но дело в том, что грех вошел в мир через человека, и поэтому через человека должна была, была быть победа над ним. Раз так, значит так. Хорошо, кто из ангелов мог пойти сразиться с ним? Без пролития крови не бывает прощения. Ангел не мог это сделать, потому что ангелы – бестелесные духи. Не мог пролить кровь. Тем более, скажем, ну кто? Ну, например, Михаил сражался с дьяволом, помните? Но он ее не победил, он сказал, да запретит тебе Господь. Нужно было, чтобы именно воплотившийся Бог, но если бы Бог использовал хотя бы каплю божеской силы в победе над дьяволом, тогда бы все распалось бы. Он должен был его победить как человек во всех отношениях. Поэтому, как человек, он говорит, что да, одни и том части. То есть он полностью показывает, как человек во всех отношениях, он не пользуется никакими преимуществами. Нам это трудно совместить. Ну, как это? Да, Бог знал. Знал же, правда? Знал. Но как человек, он говорит, я не знаю. Ну, как вы это объясните? Это нужно принять верою, которая показывает нам, вот это настолько он унизился, вот, для того, чтобы нас спасти. Другого объяснения в этом вопросе нету.
В семинариях богословы в комментариях по-английски потребляют выражение, что Господь, будучи в теле, добровольно ограничивал свое божественное знание. Другими словами, он все жил и побеждал в теле и в плоти, как человек. Так что...
Но с другой стороны, он как бы все знал.
Конечно. Вот. Мы, и это мы верой принимаем.
Знаете, да. Поэтому это, ну...
Ограничение в нашем уме, не у Господа. Да. Да. Так, хорошо.
Второй. А, у меня? Так еще два вопроса.
Но второй был за Хэллоуин? Или... А, ну хорошо, ваша очередь. Hebrews what?
Значит, ответ такой, надо ходить по четвергам на молитвенное собрание, потому что я уже этот вопрос, прошедший вопрос, когда несколько четвергов назад как раз мы заканчивали. А, это один четверг назад это было.
Да,
да, прошедшие небеса и все. Это не значит, что Христос Иисус шел, прошел небеса и дальше пошел себе. Вот, прошедшие небеса. Здесь речь идет о сравнении. Вот, показывает сравнение первосвященника по чину Ааронова. Что первосвященник по чину Ааронова? Где он ходил, что он был? Знаете, это сам. А Христос, как первосвященник другой, Он, то есть Он настолько велик, как первосвященник, что даже, скажем, говорит, небеса не могут уместить Его, то есть полностью, и немножко, да, смотрите, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, кто Он? Иисус Христос, будем твердо держаться исповедания. Здесь основная мысль и основная истина не в том, что там, что значит прошед небеса, а в том, насколько он превосходит Ааронова, как первосвященника, что этот ограниченный, а тот неограниченный во всех отношениях. Поэтому будем держаться исповедания твердо наши. Вот, 6 глава здесь говорится, 20 стих, куда предтечей за нас вошел Иисус, куда? В те же небеса, сделавшись первосвященником по чину Мелхиседека навек. Вот в этом отношении нужно нам и понимать.
Ага. Вы знаете, здесь же сказано, апостол Павел, что был на третьем.
Да.
Но это же не прошло. А Соломон говорит, небо не видно.
Да.
Значит, вот, наверное, вот эти вот небеса прошел, и сам он там, где отец.
Да, и воссел одесную Отца Своего Небесное. То есть у него нет ограничения.
Вот эти небеса,
да.
Может, небеса не один.
Да.
Все, мы понимаем, что да. Все послание к евреям сравнивает Иисуса Христа как превыше или выше всего, что мы, как человеки, можем сравнивать. Он сравнивается с ангелами, он превыше их. И не только в своем божестве, но и телесно, как он поступал даже. Он во всем прошел. А в этом данном стихе, конечно, он сравнивается с старозаветным первосвященником. Так, хорошо. Я даже не знаю, если по-русски этот праздник имеет название.
Сейчас уже они пытаются что-то сделать. Хорошо. Я на интернете смотрю.
Само слово, буквально, если с английского перевести, это 400-летнее слово, старое слово, которое значит «ночь перед...» «ночь, когда являются святые духи или духи мертвых». Эта традиция началась еще за 300 лет до Иисуса Христа в Англии, где друиды, это жители в то время в Англии, начали в конце осени, в начало, когда наступала зима. Конечно, мы даже в нашей жизни говорим о сезонах жизни. Преклонные года, мы понимаем, это осень, нашей жизни, брат улыбается, который ведет нас к концу нашей жизни. Мы понимаем это. Но они поклонялись смерти. Они приносили идолу смерти, был идол смерть по-ихнему называлась, и они приносили ему осенью, в 31 октября, приносили жертвы ему, желая удовлетворить его. Все идолопоклонство в любой культуре является пытание человека удовлетворить того бога или того идола, которым они поклоняются. Буддисты, вы знаете, приносят сейчас постоянно пищу и ставят перед Буддой, чтобы, если он голодный, чтобы он покушал и не огорчился на них. Мы поклоняемся живому Богу, который знает наши нужды, и Он дает нам все, что нам потребно. Из этого вышла традиция, что в этот один день в год мертвые души могут выходить из гроба и ходить. Но как же их познать? Если мы увидели бы смерть сегодня, мы, наверное, буквально все, мы, даже будучи верующие, припугались бы. Так начали одевать маски. Маски одевали один из двух масков. Один страшный, который показывал смерть или говорил о смерти, за силу смерти, которую она имеет над всем человечеством. Другое было что-то более живое, что говорило, что есть, может быть, особенно когда уже в Новом Заветный период церковь началась, особенно католическая церковь, у них святые были. И так они начали говорить, что из гробов выходят, значит, души и святых, и невозрожденных. И они делали маски более такие жизненные, которые показывали. Если мы возьмем в наше время, эта традиция в Америке совсем забыла за те корни раньше, хотя сейчас эти корни этого праздника возвращаются. В этот период это стал коммерческий период, точно так, как Рождество. Все магазины, вы знаете, переполнены товаром, хотят, чтобы мы покупали, точно так, как на Рождество. Если считать бизнес, то Рождество на первом месте, а этот праздник на втором. Так что мы должны понять, с точки зрения культуры американской, это бизнес и это культура, которая здесь началась. Но за последние каких-то 20-30 лет начало возрастать поклонение сатане. Есть церкви сатанинские, вы знаете, Сан-Франциско, центр их. Там и жертвы приносят, только они не зверей приносят жертву, они людей приносят в жертву. Это постоянно полиция имеет эту всю статистику. В новостях это не публикуется, потому что оно страшное, если сейчас сказать это. Но после этого праздника везде есть следы, где жертвы были принесены и дьяволу, сатане, и разным этим бесам и идолам, которым людям поклоняются. Слово Божие очень ясно учит нас, чтобы мы с тьмой абсолютно ничего общего не имели. Господь перевел нас из царства тьмы в чудный свой свет. Что общего имеет свет с тьмой? Апостол Павел даже это больше детально говорит, даже верующий человек, что общего имеет с неверующим человеком. И ради этого в церкви мы учим на основании Слова Божьего, что брак должен быть только среди верующих людей. Это одно. Что получается теперь, когда возрастает поклонение сатаны? Весь Голливуд начал делать муви за сатану, за антихриста, за бесов, за тьму, за страшное, за убийство, за кровь. Если вы посмотрите на все, что выходит из магазинов, коммерческое, если вы посмотрите то, что продается, если вы посмотрите на все фильмы, которые выходят сейчас, то там ничего общего нету с так называемыми католическими традициями, которые были основаны больше, может быть, на христианском каком-то принципе, как Рождество Иисуса Христа. Есть какие-то добрые традиции, откуда елочка началась и так далее. Это совсем на другие темы говорит. Как нам поступать коротко, как верующие люди? Я больше и больше убежден, в том, что должна быть ясная линия между тем, что мы и как мы живем, и как в мире надо жить. Сказав это, многие церкви сейчас начали делать альтернативный праздник для своих членов или для детей. И называют это праздник жатвы, потому что это осенью. И дают детям альтернатив, чтобы они не ходили по улицам и не видели вот это все страшное. Наоборот, хотят, чтобы дети одевали костюмы и лица одевали в библейские характеры, в личности или что-то доброе, как ангел или еще что-нибудь. С одной стороны, может быть, это альтернатив, но это по-человечески говоря. И я могу сказать, что наши дети росли по нашей улице, проходили все соседи, раздавали конфеты. Особенного такого не было, но последние буквально, может, десяток лет это действительно чувствуется сила бесовская, которая захватила Америку. Мы, может, с полгода тому назад говорили за татуировки. Если вы помните, был вопрос. Это все связано с оккультом. И этот праздник сейчас полностью посвящен сатане. Хотя с коммерческой стороны магазины просто хотят вам эти маски продать и конфеты. Значит, вот что задать нам более глубокий вопрос. Мы, как верующие родители, поощряем и наставляем и учим наших детей, чтобы они следовали, конечно, мы должны давать им пример следовать, но как апостол Павел говорит, следуйте за мной, как я следую за Христом. Сама идея одеть на себя маску, это говорит, что я актер, что я себя представляю перед вами не тем, которым я действительно есть. Может быть, я самый страшный человек, но Слово Божие говорит, сам сатана может одеться и предстать перед нами, как ангел света, и представить нам ложь, чтобы, как я утром говорил, это как лжеучение, чтобы проникло в церковь. И сатана ему, он пытается до сих пор это сделать. Так что говорить, если мы поощряем наших детей, чтобы они одевались в маски, даже если это может быть приятный характер он воспринимает, он хочет быть каким-то библейским характером, или лицо одевает, или одевается как ангел. Что мы учим наших детей? Я думаю, что в дальнейшем, это мое мнение, я думаю, в церкви получится по этому поводу хорошая дискуссия, но, к сожалению, и разделение. Потому что это не является конкретным вопросом, который в Библии есть конкретный ответ на этот специфический вопрос. И когда Библия ясно не дает нам ответ на какие-то вопросы, которые мы находим в жизни, то мы должны пользоваться теми принципами, которые Библия дает нам. Библия учит нас, что мы с тьмой ничего общего не имели. В Старом Завете Израилю повелел Господь, чтобы убивали или предавали смерти тех, которые были чародеи, волхвы, там другие, которые лжепророки были. Это очень строго Господь сказал. Одна из причин, почему Бог сказал и повелел Иисусу Навину уничтожить всех людей, которые жили в стране ханаанской, потому что они частично поклонялись этим идолам и бесам, которым Господь хотел оградить свой народ. И в конце концов Господь в Новом Завете говорит, выйдите из них, не будьте с ними, будьте отделены. С одной стороны, может быть, тут одеть наших детей в невинные какие-то маски, может быть, тут совсем, может быть, оно наивное, но мы, я думаю, даем им повод и почву на дальнейшее, потому что то, что часто самое невинное сатана может потребить в дальнейшем, когда культура к этому привыкает. Сейчас любые фильмы только за убийство, только за стрельбу, только за кровь, хороших, действительно, если как старинные иногда фильмы были, вы их сейчас не находите. И Холливуд это представляет нам ради того, чтобы заработать деньги. Но я думаю, что это корень этого начался от самого сатаны, и эта почва готовится к тому времени, когда появится Антихрист и предложит людям, чтобы они ему поклонялись, и будет открыто говорить, что он Христос, что он Мессия. Слово «Антихрист» говорит тот, который против Христа, но миру он себя представит как человек, которому он будет потом требовать, чтобы поклонялись. Он войдет в храм, который Израиль строит, поставит там истукан себя, и точно как в дни Навуходоносора будет требовать, чтобы весь мир поклонялся ему. Сейчас это все почва готовится к этому. И, может быть, нас не будет здесь, но дети наши могут быть тут, и мы сейчас можем негативно на них повлиять. Так что я думаю, на сегодняшний день, может быть, нам начать формировать наш мировоззгляд и понять, что это, как сказать, наивность, которая, может быть, раньше была, то время прошло. Нам надо свеже посмотреть на этот вопрос и вперед идти и не участвовать в этом. Это мое личное такое мнение на основании Писания. Во время дня сестра в школе, в классе, они не одеваются. Это не где-то потом, вечером или еще где-нибудь делает. Мы как родители, пока что дети наши вырастут, мы имеем какое-то влияние на них. Это не говорит о том, что они могут вырасти и потом уйти с церкви и отвергнуть Господа. Другими словами, не принять Его. Но мы ответственны им дать сейчас пример, остерегать их и постараться их сохранить, их от того, что мы знаем, в Слове Божьем написано, к чему мир идет. С каждым поколением для верующих родителей, с одной стороны, становится все труднее и труднее бороться с миром, в котором мы живем. А с другой стороны, мы видим, что все ближе и ближе пришествие Иисуса Христа, это должно дать нам как сказать, мужество стоять против этого мира. Точно так, как мы стоим против любого греха, который может совратить нас с путя, на который мы должны ходить.
Мы учились в советских школах. Там были все 100% пионеры, потом комсомольцы. И тем не менее, бывало на всю школу один человек не носит ни галстука пионерского, ни комсомольского значка. И мы пережили это. Так что, конечно, я сегодня говорил о том, что послушание Господу, оно ведет к неудобствам. Ну, все берут, а ты один не берешь на всю школу. Но вы служите объектом, все время вас клюют, вызывают. Все говорят, вся школа пионеры, вся школа комсомольцы, а вы вот своего сына не пускаете. Да, потому что по моему убеждению евангельскому я не могу своему сыну позволить быть комсомольцем. Да, так точно и здесь. Ну, я понимаю, там тоже там не просто подавляющее, а там было, скажем, если 500 учеников, все комсомольцы, один не комсомолец. И они все время вызывают, говорят, вы что, вы нашу школу позорите. Вот, вы не думаете. Вот так точно и здесь. Да. Поэтому нужно стоять твердо. Да. Это мои дети. Пока что они мне повинуются мне. Я считаю это неприемлемым для моих детей, потому что мы верующие люди, все. Когда они вырастут, они могут принимать самостоятельные решения, как хотят. Но сейчас я принимаю решение. Все.
И сравнить комсомольство с тем, что сейчас делается с этим праздником, это далеко-далеко не то же самое. Но мы имеем принципы в Священном Писании. Сидрак, Месах, его друзья, они сказали царю, ты можешь нас бросить в огонь. И, может быть, мы там сгорим и умрем, но мы будем в присутствии нашего царя. Мы будем только ему поклоняться. Было время, может быть, когда это было просто американское культурное такое выражение, праздник такой, жатвы, там еще что-нибудь. Но те времена, мне кажется, прошли, и дьявол взял это в свои руки, и сейчас он ведет это. И если мы понимаем это, то, я думаю, все-таки мы призваны отличаться, отделяться от этого.
Пятнадцатый псалом, 4 стих написано: «Пусть умножаются скорби у тех, которые текут от Бога чужому. Я не возлию кровавых возлияний их и не помяну имени их устами моими». Что это вот этот второй часть стиха? «Я не возлию кровавых возлияний их». О чем здесь говорится и что это значит?
Пятый вопрос, да?
Да,
это пятый. А шестой будет за откровение?
Да.
А, хорошо.
15-й псалм.
Это в русских 15-й.
По-английски 16-4. Или по-испански.
Так. Псалом 15-й.
Да. Пусть умножается скорби.
Это может
4-й стих.
Русский, наверное, 5-й стих. Скорби умножается, то идут за чужими богами.
Но 15-й псалом. Так. Да, 4 стих. Пусть умножаются скорби у тех, которые текут. Значит, о чем идет речь? Давид, как Божий человек, всецело и полностью уповает, надеется на Господа. Так начинается псалом. Он показывает, что Господу нужно. Он сказал: «Я сказал Господу, ты Господь мой, блага мои тебе не нужны». То есть мы Господу ничем не можем в том смысле сделать что-то, дополнить до того, что уже Господь сделал. То есть Он все делает сам. Хорошо. Какое мое состояние в этом случае? А какой? Вот оно, к святым, которые на земле, к дивным Твоим, к ним все мое желание. Вот наша, вот сущность нашего, нашей христианской жизни. Мы доверяем Богу, мы уповаем Господу, мы надеемся на Господа. Наше желание постоянно быть в общении с Господом, постоянно посещать. 24-й псалом там говорит о том, что одного просил я у Господа, того только ищу. Что? Чтобы мне всегда пребывать где? В доме Твоем. Все. Хорошо. Но в мире очень много самых разнообразных развлечений. Тот же Головин. Так вот он говорит: на Головин пусть идут вот эти вот безбожные люди. Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к Богу чужому. А мне, какие для меня скорби? Господь пастырь мой, я не убоюсь зла. Вы видите, он сравнивает, показывает, с одной стороны, у них должно возрастать скорби, печали. Почему? Потому что их жизнь бесцельная, бессмысленная, абсолютно. У них нету будущности. Вот пусть они печалятся, пусть они подумают, куда же они идут. Нету будущности, нету спасения, нету ничего. А они веселятся, там маски одевают и прыгают, и скачут, и все это самое. Господи, Ты дай для них вот это вот, чтобы их вот это потрясло. Что им вместо того, чтобы прыгать, радоваться, веселиться, им надо покрыть вретищем, покрыться и вопиять к Богу. Вот оно, пусть. Он дальше говорит: «Я не возлию кровавых возлияний». Смотрите, эти люди поклоняются идолам, приносят жертвы идолам своим. Это же не боги. Помните, как говорил Езекия, когда молился, когда ему Сеннахерим прислал письмо, вот, что видишь, я же покорил других богов, и все. А что ты своим богом носишься? А Езекия говорит: Господи, да, он покорил, но это не боги, это мертвые идолы. И они им приносят жертвы. Вот это пусть и приносят. А я, говорит, нет, я это не сделаю. Господь есть часть наследия мое, чаши мои, ты держишь жребий мой, все. То есть я полностью в Божьих руках. Что бы ни случилось в моей жизни, или огненная печь, то мне нечего печалиться. Почему? Хорошо, вы меня сожгете, так я же к Господу иду. Вот печаль великая. Ну. Вот в этом случае Давид уже в то время, за 1000 лет до Иисуса Христа, посмотрите, какую имел уверенность в спасении. Да.
И это вот желание Господу, вот,
да. Аминь.
Сказал,
аминь.
Вот,
да.
Господи, вот.
Вот так вкратце этот псалом. Жертвоприношения, идольские жертвоприношения. Я не возлию. Вот.
Хорошо.
Я этого не сделаю.
Хорошо. Последний наш вопрос насчет откровения, чаши и трубы, которые упомянуты в книге Откровения. Будут ли они сконцентрированы в каком-то одном месте?
Слушай, брату было 3 вопроса, он только...
Но он первый и третий вместе ответил. Первый и третий эти у нас были про Христа и также про... Божий суверенитет, как он мог такое позволить?
Ну, и вы добавили.
Да, как... Ну, так что можете.
Ну, видите, мы сегодня на высшем уровне сидим.
Да.
А вы нас...
Поэтому наши вопросы.
Так что, как это, думаете, в конце...
Повторите, пожалуйста.
В Откровении упомянуты чаши и трубы, trumpets, которые будет Бог изливать на землю. Будет ли это в каком-то одном месте или сконцентрироваться в некоторых местах или везде по всей земле? Во разные времена.
Книга Откровения, это за пару минут мы не можем, конечно. Там еще печати есть, первые печати, и потом чаши и трубы. А если мы читаем в контексте Слово Господне, книгу Откровения в хронологическом смысле понять ее нужно. Это практически почти все, начиная с 4 главы и дальше, уже концентрировано на тот период времени, когда уже церковь будет взята с земли, и тогда начинаются суды Господни. Мы их общим таким термином говорим, суды Господни. Некоторые из них будут по всему миру, например, написано, что воды, сначала третья часть всех рек, потом океаны превратятся в кровь, потом дальше... Дальше, когда мы читаем, потом остальные воды и остальные реки по всему миру, понимаете. Но, возможно, некоторые из этих вещей будут специфически в Израиле. Например, когда явление уже Господа, когда война будет там. Это, конечно, Армагеддонская война в конце будет там, когда соберутся все армии против Иерусалима. Это буквально говорит за войну, где все армии всего мира соберутся на полях кругом Израиля. Я не знаю, если кто задал вопрос, может специфически за какой-то один, за одну печать или трубу, или там чашу имел вопрос, может быть, так что. Но, например, когда пришествие Иисуса Христа будет написано, оно будет видно по всему миру, всем людям. Так что буквально мы понимаем, что это будет по всему миру. Не знаю, брат, как вы.
Когда-то, может быть, не знаю, лет 5 назад, вот у нас была целая серия проповедей на тему вот последнего времени. Я знаю, что многих интересует именно тема последнего времени, потому что все-таки нам, мы не можем остаться безучастны к этому. Мы должны наблюдать и знать, что творится вокруг нас. Я немножко хочу чуть шире начать с того, что когда Даниил и его друзья были в Вавилонском плену, то Бог явил видение для Даниила и такое откровение. И вот в книге Даниила, 9 глава, есть такие слова. С 24 стиха. 70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи, изглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святый святых. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки 7 седьмин и 62 седьмины. И возвратится народ, и обстроится улицы и стены, но в трудные времена. По истечении 62 седьмин будет предан смерти Христос, и не будет, а город и хранилище, и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. Очень ясно говорится для народа израильского. С момента того, когда царь Иккир дал повеление о восстановлении Иерусалима, до рождения Иисуса Христа прошло, если вы умножите 62 седьмины плюс 9, это будет 69 седьмин, умножьте на 7, и вы получите точно год в год рождения Господа Иисуса Христа. Какое еще нужно свидетельство для Израиля, который до сих пор ожидает Мессию? Если их книга пророка Даниила говорит об этом. Правда, они нашли выход, что якобы эта книга написана где-то за 170 лет уже после Рождества Иисуса Христа. Но это ничего не дает. Хорошо, Христос родился. Все, теперь понятно. 27 стих. «И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя». Видите, 69 седьмин, потом вдруг какое-то пространство непонятно, какой-то вакуум, и потом идет последняя седьмая седьмина. Вот этот вакуум, это то, что говорил Павел, ибо мне, как наименьшему, открыта тайна сия, это церковь, которая была сокрыта от родов и веков, ради которой пришел наш Господь Иисус Христос. Теперь, в 24 главе Евангелия Матфея, когда Христа спросили о том, когда это будет, скажи нам, вот потому что Он сказал такие слова, что они восхищались строением Иерусалимского храма, вот, они даже говорили Ему, посмотри, какие камни, Он в действительности был красивый, они восхищались, это была гордость израильской, иудейской религии. И Христос тогда даже ноль внимания, Он говорит, знаете, что придет время, когда все это будет разрушено и не останется камня на камне. А они тогда говорят, ого, а когда же это будет, скажи нам. И Он ведет им и начинает говорить с самого начала, и пошло. Так вот, этот период, который у Даниила между 69-й седьминой и потом последней седьмой седьмин, как раз это идет церковь. И церковь по Писанию придет время, когда войдет полное число язычников, она восхищается, Господь приходит и забирает свою церковь. Павел пишет об этом первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, он там пишет, что придет то время, пригласи архангела трубе Божией, мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, и так всегда с Господом будем. Хорошо, а дальше что? А дальше Павел пишет в втором послании Фессалоникийцам уже, что дальше наступит. Христос сказал, 24 глава, «Ибо тогда будет великая скорбь,
какой не было от начала мира до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни». Вот она, седьмая, то есть это 70-я седьмина, что она с собой несет. Да, Господь забрал церковь. С этого момента начинается то время, о котором Христос говорит: «Я пришел во имя Отца Моего, и Меня не приняли, но когда придет другой», то есть дьявол, антихрист, придет тоже в человеческой плоти, выдавая себя за Мессию, за Спасителя, он придет, и евреи примут его как Мессию, и он воссядет в храме, будет храм восстановлен, выдавая себя за Бога, и будет требовать божеских поклонений себе это. Да, и вначале евреи примут его. Почему? Потому что, когда вы будете читать Откровение и другие места, он как личность будет очень сильной личностью. Что он сделает? Он сделает экономику всей, по всему земле одну полностью. Люди будут очень довольны. Он сделает одну религию, он сделает одну политику. Все государства будут, скажем, сейчас там ООН пытается что-то сделать, как-то влиять там на другие, но это ничего не получается. Каждый сделает, что хочет. Но когда придет антихрист, он сумеет так войти в доверие людей, царей, что он объединит, и по всей земле будет одно государство. Подчиняться будут ему, то, что он сделает. Добившись этого, он пойдет еще дальше, что именно? Требуя себе божеских почестей, чтобы ему поклонялись как Богу. И тут, когда они увидят, евреи: «О, кого же мы приняли?» И с этого момента начнется то, что действительности никогда не было. Открываются Божьи суды на живущих на земле. Бог будет изливать всю свою ярость гнева. В каком смысле? В прямом своем смысле. Что раз Христа не приняли, Евангелие вы не принимаете, вам проповедовалось Евангелие, вы отвергли Евангелие, тогда написано, Бог пошлет им дух заблуждения. Когда придет антихрист, они поверят ему. И вот тогда, как брат Куючи говорил, в начале, когда мы читаем Откровение, в начале идет речь о церквах, первая, вторая, третья глава Откровения, речь идет о церкви на земле. Дальше, четвертая глава Откровения начинается, Иоанн апостол, находясь на острове, и тут говорится, после всего этого, то есть, когда закончилось его ознакомление с церквами на земле, после этого взглянул я, видел дверь отверста на небе, и прежний голос говорит: «Зайди сюда, я покажу тебе, чему надлежит быть вскоре». То есть, церковь уже взята, церковь уже нету на земле, и теперь он показывает Иоанну, что будет после всего того, когда церковь берется, возьмется, что на земле будет. Пятая глава показывает вот это, когда все те, которые будут восхищены, когда будет показан Мессия Христос, они его увидят. И вот после этого мы читаем шестая глава. Первое что? Чаши. Кто снял первую печать? Агнец. Бог и никого не судит, но весь суд отдал Сыну Своему, так говорится. И Он начинает судить. Вы что думаете, что Христос абсолютно равнодушный и останется к тем людям, которые пренебрегли им? Он пришел, принес спасение, а они отвергли. И они что, останутся безнаказанными? Возмездие будет. Но нас, верующие, как Павел пишет в первом послании Фессалоникийцам, первая глава, мы ожидаем с небес Сына Божия, который избавит нас от грядущего гнева Божия, который грядет на всех непокоряющихся истине. И вот она начинается. Это страшное, ужасное время. Время великой скорби. Конечно, скажем, будет ли оно абсолютно тотальным, как потоп, скажем, всех охватил. Вот. Или же оно, скажем, будет... Это трудно. Ну, например, то, что здесь сказано, одна треть там рек превратилась в кровь. Ну, значит, одна треть рек будет кровь течь, ну, а две трети еще будет не поражены. Мы не знаем, где они будут. Или это сибирские реки, или это будет Амазонка, или Миссисипи. Мы не знаем. Но, тем не менее, это коснется всех людей. Прочитайте 6 глава. Это ужас, начинается излияние Божьих судов. Вот, первая печать, вторая печать, третья печать, вот, четвертая печать. Это что-то невообразимое. Вот. Но, когда дальше идет, уже после этих печатей, люди поймут, что они имеют дело с, не просто с какими-то геологическими факторами Земли, не с физическими факторами Земли, а они поймут, что речь идет о каком-то сверхъестественном вмешательстве на Землю. И тогда заканчивается и цари земные. Смотрите, небо скрылось, свывшись свиток. Это как понимать? Всякая гора и остров сдвинутся с мест твоих. Вы представляете, какое будет землетрясение по всему лицу земли? Всякая гора, заметьте, всякий остров. Значит, надо, чтобы Бог говорит, я еще раз потрясу небо и землю. Вот оно идет во времена великой скорби. И люди что? Смотрите. И всякие рабы, и тысяченачальник свободны, скрылись в пещере в ущельях гор, и говорят горам и камням, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле, ибо пришел великий день гнева его, кто может устоять? Видите, что люди увидели, с кем имеют дело, но они каются? Нет. Потому что было время для покаяния. С покаянием нельзя оттягивать. Почему мы говорим, вы ходите в церковь, вы слушаете Слово Божие, вам нужно обратиться, покаяться. Почему? Потому что не всегда будет звучать голос Божий, покайтесь. И заметьте, они понимают, что имеют дело с неземной силой, и тем не менее они не каются. Почему? Потому что покаяние – это Божий дар. И когда Бог отнимает духа, никто не может покаяться. Потом, трубы. Это уже вообще что-то непостижимое, что делается. Если вы читать, смотрите, 7 стих, 8 глава. Первый ангел вострубил, и сделался град, огонь, смешанный с кровью, и пали на землю. И третья часть деревьев сгорела на земле. Вы можете представить себе? Леса, джунгли, парки. Третья часть сгорит на земле. Сегодня немножко тут он пожар в Калифорнии, там чуть погорело, но и то все дымом наполнилось. А если это третья часть, что будет тогда? И другие, скажем, третий стих, смотрите, написано, ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику. Имя звезде – полынь. И третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли, потому что они стали горькими. А? Трубы, не, это третья труба. А их есть семь труб. Да.
Да.
А еще будут, да, так что. Хорошо. Потом вы читаете, пятая труба, когда вас трубила, ужас один. Значит, что вышла саранча, и дано ей было, чтобы она не делала вреда людям, которые имеют печати Божьи на челах своих, и дано ей не убивать их, а других мучить 5 месяцев, и мучение подобно мучению от скорпиона. В те дни, заметьте, будут искать смерти люди, но не найдут ее. Я не понимаю, как это можно? Ну, человек хочет повеситься, взял веревку, повесился, а он не умирает. Бог отнимет смерть. Вот. Это ужасное дело. 12 стих. Одно горе прошло, вот еще идут за ним другие. 6 ангел вострубил, смотрите, что. И освобождены были 4 ангела. Вот. И умерла третья часть людей на земле. Если, скажем, 6 миллиардов на земле, сейчас уже 7, но 6, третья часть – это 2 миллиарда за каких-то пару лет, 2 миллиарда. Вы можете себе представить, во время Второй мировой войны с 1939 по 1945 год погибло 60 миллионов людей, а это 2 миллиарда людей погибло. Но это еще не все. Потом, когда дальше вы будете читать, вот, когда вы увидите, что еще когда будут чаши гнева Божьего изливаться, то еще погибнет 1/4 из оставшихся. Половину населения трупы, 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 трупы. Вот Бог показывает, вот ваш царь. Вот та личность, которую вы избрали, вы отвергли. Вот что вам дал ваш владыка. Вы его избрали, вы за ним последовали. Что вы имеете? Абсолютно ничего. Поэтому это будет, это окончится. Насчет того, будут ли спасенные во времена великой скорби, будут спасенные с Израиля. Там написано 144 тысячи, по 12 с каждого колена в Израиле. Будут многие, множество спасенных, потому что еще многие люди на земле, они никогда не слышали проповеди и не знали. Так что в этом отношении, да, будут люди спасенные, так учит Писание. Когда вы будете читать, кажется, 7 глава книги Откровения, там написано, он увидел великое множество. После сего я взглянул, увидел великое множество людей, которых никто не мог перечесть из всех племен, колен, народов, языков и так дальше. И воскликнул я, кто эти люди? Вот, и здесь написано, что это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои, убелили одежды кровью Агнца, будут спасенные. Но если сегодня проповедуется Евангелие, и Господь призывает к покаянию, а люди отвергают, надеются, что во времена великой скорби они могут сделать это. Это ужасная трагедия. Поздно. Почему? А я вам прочитаю, почему, и на этом закончим. Второе послание Фессалоникийцам, 2 глава, 7 стих. «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среди удерживающих теперь, и тогда откроется беззаконник». То есть этот придет Антихрист, он откроет себя в своей силе, которого Господь Иисус Христос, когда придет во славе, убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой, знамениями, чудесами ложными, вот как будет восседать на престоле Антихрист, он будет давать великие знамения, даже огонь с неба низводить будет, и со всяким неправедным обольщением, заметьте, кого он обольстит? Обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. Им было проповедано, они, может быть, родились в верующих семьях, они ходили в церковь, но они не приняли, то за сие, 11 стих, пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все неверующие истине, но возлюбившие неправду. Поэтому люди, откладывающие спасение на времена великой скорби, зная о том, что Господь сегодня призывает, потерпят сокрушительное поражение в своей жизни. Господь придет. Мы, как верующие люди, как церковь, мы не ожидаем этих дней, а мы ожидаем, чтобы услышать голос трубы Божьей, когда мертвые воскреснут, потом живые восхищены будем. А суды грядут на всех оставшихся.
Только несколько слов, если вернуться к оригинальному вопросу. Я думаю, вопрос был задан так, что будут ли суды или печати, или чаши специфически в одном месте или по всей территории земли. Так, Павел? Значит, если суммировать то, что мы размышляли сейчас, я думаю, некоторые люди имеют понимание, что я где-то смогу ухитриться и спрятаться. Кто жил или в Советском Союзе, или в Китае, или в Вьетнаме, или в Германии во время нацистов, знаете, как трудно в то время было, и уже скоро сотня лет прошла с тех времен, и как невозможно было тогда спрятаться, когда эти государства были локальные. Антихрист будет полностью контролировать весь мир и требовать, чтобы каждый житель мира вошел в его систему с угрозой смерти. Кто не примет его печать, будет уничтожен, не сможет ни покупать, ни продавать, ничего. Гонение будет. Большинство людей сейчас, благоприятное время, не служат Господу. При такой угрозе они с радостью будут поклоняться сатане. Но это только будет антихрист. Даже если попасть в руки антихриста, это абсолютно ничего сравнить попасть в гнев Божий. Говорится, никто не сможет скрыться от него в тот день. И когда Господь кончится тысячелетнее царство, Господь воскресит всех мертвых, которые жили в истории человеческой. И моря дадут трупы, и абсолютно все, которые были сожжены и распустили свой пепел по всему миру. Воскресение из мертвых в физическом, буквальном, телесном это будет, чтобы предстать перед Богом. И это говорит нам о том. А насчет последние эти суды, некоторые из них специфически будут случаться только в Израиле, хотя большинство будет эффект иметь по всей земле. Некоторые люди думают, это будет в Израиле, антихрист, а я тут где-нибудь в пещере скроюсь, 7 лет проживу, даже вы сейчас найдете и книги на эту тему, и фильмы, и людей успокаивают, вы не волнуйтесь, вот вы делаете так и так, только купите мою книгу сегодня и заплатите мне. Это коммерчество, это коммерчество и это обман. Скрыться от антихриста будет невозможно, тем более от гнева Божие. Ну, например, будут 2 свидетеля, которые будут убиты в Иерусалиме. Буквально мы понимаем, это будет в Иерусалиме, но написано, что весь мир будет об этом знать. Когда Иоанн писал, ни телевизора, ни радио, ни газет не было, ничего. А сейчас что-то случилось, и тут моментально по тексту все переслали. Так что на интернет посмотрите. Так что большинство из судов Господних будут изливаться. Гнев Божий открылся с небес на делающих беззаконие. Так что мы закончим молитвой, наверное.